Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». С вами Лиза Горская. Здесь еще у нас Мария Львова-Белова из Пензы. И у нас появился еще один человек. Сейчас я о нем расскажу чуть-чуть подробнее. Некоторое время назад, может быть, наши слушатели помнят, мы говорили в нашем эфире о детях с синдромом Ангельмана. Это достаточно редкий генетический синдром. Он встречается редко и, как я понимаю, еще реже диагностируется правильно, поскольку в силу своей нераспространенности он не очень хорошо изучен даже медицинским сообществом. И родители таких особенных детей, они стали сами находить друг друга, кооперироваться, и в итоге нашли нас, Радио Вера, приходили к нам на эфир, рассказывали о своих проблемах, и вот с тех пор им удалось создать фонд, и я думаю, не только в этом они смогли продвинуться. Сейчас у нас на связи, к нам подключился Алексей Тюрин, директор этого фонда. Здравствуйте, Алексей.
О, Мария, здравствуйте, Лиза, здравствуйте, всем здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как у вас дела, как вам удалось создать фонд для помощи людям, страдающим синдромом Ангельмана, и что у вас вообще происходит?
Ну, вы правильно ранее сказали, что синдром Ангельмана действительно относится к редким заболеваниям, к орфанным, с частотой и встречаемостью где-то 1 к 15 тысячам в среднем. Правильно сказали, что осведомленность и население, и медицинских работников очень маленькая, а в регионах где-то там вообще нулевая. И действительно, родители таких детей начали объединяться, вот объединились в группу WhatsApp несколько лет назад. Вот, и буквально этой весной пришло понимание того, что нужно, скажем так, двигаться дальше, и вот решили создать свой фонд, фонд помощи людям с синдромом Ангельмана, синдром Ангева. Фонд зарегистрирован с силами на средства родителей, особенно детишек, именно родителей детей с синдромом Ангельмана. И, в общем-то, действует с тем, чтобы достичь своей основной цели, это развитие комплексной системы поддержки людей, детей с таким синдромом. Почему именно комплексную? Потому что тут действительно из-за тяжести синдрома нельзя решить все, какое-то одно направление решить, допустим, реабилитировать детишек, помочь в реабилитации, но не задумываться о будущем таких детей. И вот как раз, наверное, задумавшись о будущем своих детей и других детей с таким синдромом, ну и, в общем-то, поняв, что и не только с таким синдромом, тоже детей с ментальными нарушениями будущее ждет не очень, скажем так, мягко сказано, перспективное. Вот мы создали такой фонд.
Почему вообще возникла идея как бы совместить в одной программе вас и Марию Львову-Белову? Хотя, я так понимаю, Мария больше занимается детьми с инвалидностью, но ментально сохранными. Так, Маш?
Но у нас есть сейчас одна группа, это выпускники детского дома с умственной отсталостью. Вот, к сожалению, сейчас законодательство таково, что, чтобы забрать такого человека, недееспособного из интернатного учреждения, необходимо опеку оформить, причем опеку физического лица. И так вот у меня в моей жизни появилось 8 ребят с умственной отсталостью, для которых я теперь опекун. И да, у нас есть такая группа, и мы сейчас пытаемся с ней работать и понимаем, что, ну, очень хорошие перспективы у этих ребят жить среди нас, но не в каких-то стационарных учреждениях. Вот. Поэтому да, такой опыт у нас есть, может быть, не совсем с родительскими детьми, но я думаю, что он тоже близок. Проблемы близки и по родительским детям в том числе.
Мария, вот если позволите, вопрос такой к вам. То есть понятно, что у детей, у пока еще детей с умственной отсталостью, у кого-то есть сложнее, у кого-то легче состояние, скажем так. Но всех ну, потихоньку, у кого-то больше, у кого-то меньше, начинает заботить вопрос так называемый 18+. То есть когда дети уже переваливают за возраст 18, и приближается вопрос 18 плюс-минус. Вот мне интересно ваше мнение, как вы вот, видите реализацию, решили решение вот этого вопроса детей с умственной отсталостью 18 плюс-минус?
Ну, во-первых, это однозначно должны быть какие-то формы стационар замещающие, и мне кажется, что, ну, вот часто родители к нам приезжают, которые воспитывают деток с инвалидностью, и они говорят, ну, вот, как же вот нам эту ситуацию изменить? И я всегда говорю, что, ребят, но так как вы измените эту ситуацию, не изменит никто. Потому что вы ответственны за своих детей, потому что вы понимаете их особенности, потому что вы сделаете в любом случае этот проект лучше, чем кто бы то ни было. Вот, поэтому сейчас и создаются разные поселения сельского типа, да, когда там с каким-то фермерским хозяйством, так и какие-то квартиры сопровождаемого проживания, там дома сопровождаемого проживания. И мне кажется, что это правильная форма. И я вот когда была в Италии на стажировке, я рассказывала Лизе год назад, и мы приехали в одну из квартир, где вот как раз проживают там ребята с умственной отсталостью, 18+, там что-то человек 10, наверное. Вот, и я спрашиваю, говорю, а что за квартира? Они говорят, ну, это вот родители одного из там мальчиков подписали квартиру, что вот там после смерти, значит, эта квартира останется, там сын будет проживать, здесь могут жить еще там несколько ребят, там сопровождение и прочее. То есть вот это нормальная практика в Европе, видите, даже там, там где социальная сфера развита, ну, в разы лучше, чем у нас. Вот, это практикуется. И поэтому, вот, мне кажется, ждать, что сейчас там государство как-то быстро эту ситуацию поменяет, ну, я думаю, это бесполезно. Поэтому правильное решение есть сейчас большое количество, как я уже говорила, разных форм. И в том числе и в моей организации, да, у нас есть проживание малыми группами, по 5 человек у нас есть дом. У нас есть проживание для ребят с тяжелой формой инвалидности с сопровождением, там, на 15 человек у нас сейчас в этом доме живут. У нас есть вот такого типа, как я сейчас рассказывала, арт-поместье «Новый берега», когда группа из 8 ребят с умственной отсталостью проживает в такой со с мамой, которая им помогает. Вот. Эти ребята прекрасно включаются в разные производства, рабочие площадки, то есть у нас вот часть ребят работает в гончарной мастерской, часть работает в цехе производства полуфабрикатов, кстати, ну прям вообще идеально. Несколько человек работают в столовой, обслуживают людей. Вот, это, кстати, мы тоже посмотрели в Риме, когда, например, у каждого есть какая-то своя зона ответственности, ну, например, я буду только там за вилки отвечать, да, и вот там Ванечка, он только вилки раскладывает, это его задача, его работа, но он ее делает очень-очень хорошо. Вот, поэтому, мне кажется, вот ваша активность, что вы уже создали организацию, она должна дальше продлиться на вот построение будущего для своих детей. Тем более, что, говорю, уже опыт наработан в России, много появляется, все больше и больше появляется вот таких домов.
Да, мы стараемся, да.
Вот сколько их таких мест, где люди уже совершеннолетние с ментальными нарушениями могут жить полноценной жизнью?
Ну, если сравнивать там с объемами таких людей в стране, конечно, не очень много. Вот. Но если брать эти центры как такие точки вдохновения, то вполне достаточно. То есть есть у Царева в Псковской области поселение, есть у Каца в Нижнем Новгороде, есть у Перспектив фонд, это питерский, там несколько и квартиры, и дом для проживания. Вот, это, ну, безусловно, наша Пенза. Это в Москве есть проекты такого плана. Вот, поэтому, ну, можно посмотреть, и действительно, ну, есть на что посмотреть, скажем, и выбрать для себя подходящую форму.
Алексей, а вот вы недавно, я знаю, ездили под Переславль к отцу Владимиру Климзо. Там же у него тоже, насколько я помню, люди с ДЦП, да, живут? Как у него обстоят дела?
Да, мы ездили, это под Ростовом, село Давыдово, к отцу Владимиру, общались, знакомились. Конечно, времени мало для таких разговоров, это, ну, нужно больше времени и не раз встречаться. Скажем так, батюшка больше организует летние лагеря для семей детей с умственной отсталостью. Можно это так называть, ничего страшного, на мой взгляд, в этом нету. Вот. Одна из целей у него, и это правильно я считаю, это, наверное, научить родителей, как отпустить своего ребенка, которого они привыкли с малых лет опекать, подхватывать, понимать полуслова. То есть это действительно тоже непросто, и к этому людей надо готовить. В целом, на мой взгляд, конечно, там очень непросто все с финансированием. Люди стараются, По-моему, сейчас они на деньги от выигранного гранта построили один, ну, немножко не достроили, но фактически построили один дом для сопровождаемого проживания. По-моему, это на 5 людей и одного сопровождающего. И, насколько я понимаю, там сейчас из поселения пока что одна мама и один взрослый ребенок с аутизмом.
Ну, то есть такой масштабный труд, а людей удалось вовлечь немного, ну, по сути.
Да, и как я, если я правильно понял батюшку, то одна из проблем – это вот как привлечь людей. То есть люди привыкли жить на своих местах, там, ну, и сняться с места, и уехать, на мой взгляд, не совсем подготовленное место, довольно непросто.
Мария, а как у вас эта проблема
решает? Хотя батюшка сказал, пожалуйста, приезжайте, стройтесь, живите.
Но на самом деле, изначально, когда мы первый дом открывали, это вообще была смешная история, но мы делали это для выпускников детских домов, для пятерых. И вот все уже, когда было готово, я приезжаю в детский дом, а они мне говорят, а мы не поедем. Было очень грустно, потому что, ну, как бы ты думала, что ты сейчас их всех спасешь.
Счастливее.
А нет, они не совсем были к этому готовы. И только один парень тогда согласился, остальных мы просто приехали в дом престарелых, где уже находились молодые ребята, выпускники детского дома, и сказали, что вам терять нечего, давайте, хотите попробовать? Они говорят, ну, хотим. То есть действительно было такое давление извне на ребят из детского дома, о том, что им говорили, да куда вы едете, да это вообще непонятно, что за проект, да там вас оберут, и вы будете там платье бисером, ну, образно расшивать по ночам. Вот, и ребята испугались. Но сейчас, по прошествии 6 лет, мы являемся, ну, некими такими экспертами в этой сфере, и к нам, конечно, люди рвутся и на стажировки, и для проживания, и это, как говорится, как раскачать проект. Это тоже очень важно. Нам всегда кажется, что вот мы как бы вроде бы дело делаем, да, и хорошо. А упаковать его, а сделать его вкусным, а заинтересовать, зажечь людей – это всегда остается, ну, уже там второстепенным планом, но это неправильно, да, потому что, ну, нужно, чтобы проект был ярким, чтобы он был интересным, чтобы он зажигал людей, чтобы люди понимали, для чего им это, чтобы это было не просто, например, ну, про выживание, ну, в более хороших условиях, а чтобы этот проект был именно про жизнь, про творчество, про самореализацию, про активность, потому что этим же родителям тоже очень хочется видеть своего ребенка успешным. Не просто, чтобы он жил там в каких-то нормальных условиях, а чтобы он тоже был чем-то полезен. То есть вот про это всегда нужно думать. И все зависит
чтобы
от
он был счастлив.
Да, потому что вот, ну, за 6 лет нам, ну, удалось, скажем, как-то вот раскачать, и действительно люди хотят к нам приезжать. И у нас большая очередь. У нас там последний раз мы 20 человек отбирали для проживания, и у нас было 100 заявок, 20 человек вот мы из них выбрали. То есть действительно людям интересно.
Если перечислять проблемы, с которыми приходится сталкиваться при организации вот таких поселений, любой формы инклюзии, сопровождаемого проживания и так далее, какой-то консерватизм можно, я так понимаю, отнести к числу первых проблем, консерватизм общества и самих людей, для которых все это делают.
Да, конечно. У нас есть уже устоявшиеся видение, ощущение, да, каким должен быть человек с инвалидностью, каким должна быть его семья, и что, ну вот поддерживает тебя государство с там пенсией, да, ну вот сиди там дома и телевизор смотри. Даже про внешние какие-то формы, например, там человек с инвалидностью с татуировкой, ну, у нас там православная программа, да, я не буду говорить, хорошо это или плохо, или там с проколотыми ушами или с маникюром, а у нас у людей просто вызывает шок, они говорят, в смысле, как это там, ты же с инвалидностью, да, и человек говорит, и что? Или там мне мои партнеры как-то говорят, а что, они у вас там даже женятся? А что, они у вас там в кафе ездят и там кофе-чай пьют?
Они у вас смеются?
Да, они у нас даже смеются, представляете? То есть у людей нет вообще понимания, что это обычный человек абсолютно. Он просто немножко иностранец, чуть-чуть. И нам нужно научиться разговаривать на их языке. Но при этом не нужно считать, что он какой-то там ущербный, даже если у него там какая-то инвалидность множественная, да? у этого человека есть что-то такое, чего нет ни у других людей совсем. И нужно просто вот это увидеть и это подчеркнуть, показать, и чтобы у людей не возникало желания там как-то этого человека загнать в какие-то определенные рамки. Ну вот мы, наша работа про это.
Я сейчас вернусь к этой теме. Хотя она тоже напрямую не, может быть, связана с тем актуальным, о чем мы говорим. Я обратила внимание, что у нас, опять же, это мое личное впечатление, происходит сейчас откат. Был какой-то момент, когда новые здания строились с учетом людей с особенностями. Был момент, когда доступность городской среды, доступность общественных заведений для людей с особенностями, да, там, с ограниченными физическими возможностями, была очень актуальной. И это было модно, если так можно выразиться. И начать что-то строить и не построить пандус, это прям было фу, как неправильно. И тебе сразу все этим пандусом тыкали. Это буквально лет 10 назад, по-моему, такое было. А сейчас я смотрю снова модное заведение в центре Москвы. Я не буду показывать пальцем, хотя могла бы, и мне бы за это ничего не было, потому что это действительно так. Строится без пандусов, с узкими дверями, куда ты на коляске не проедешь. Не то, что на коляске инвалиды, ты с детской коляской не войдешь никогда. На второй этаж ты попадешь только по лестнице. То есть не попадешь тоже, если у тебя ограниченные возможности. Это центр Москвы. Что говорить об остальной стране? То есть опять... Получается, мы возвращаемся к какому-то дремучему прошлому, когда инвалид, сиди дома, чтобы тебя не видели, у нас здесь светлое будущее строится, все с двумя ногами, с двумя руками, ровным строем, без особенностей идут вперед, так что ли? Или это мое личное впечатление?
Ну, я не знаю, как Алексей, конечно, среагирует на ваш вопрос, но я всегда про положительные изменения, потому что мне это позволяет как-то держаться на плаву и себя не терять. Ну, я такого не очень замечаю. Мне кажется, наоборот, у нас как-то все изменяется. Может быть, знаете, с чем это связано? С тем, что у вас в столице это давно уже началось, а до нас это доходит только сейчас. И, может быть, вот как раз тот расцвет, который был у вас там пару, там, тройку лет назад, он пришел сейчас к нам. Ну, потому что у нас, наоборот, сейчас все про какую-то доступность, про инклюзивное образование. Никто не понимает, что с этим делать, но все про это говорят и там как-то пытаются сдвинуть с мертвой точки. Поэтому мне кажется, что, ну, по крайней мере, у нас в Пензенской области все становится только лучше. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но лучше.
Я бы со своей стороны, наверное, Лиз, и согласился, и не согласился одновременно. То есть все-таки среда становится более доступной, но как скептик и как человек, который немножко знает там строительные нормы и правила, иногда вижу, что, знаете, делают для галочки доступную среду, но на самом деле местами пользоваться ей опасно. Но это все больше, наверное, в Москве доступная среда для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, либо по зрению, либо по слуху. А вот для детей с ментальными нарушениями я не вижу каких-то улучшений. И как раз вот в этом русле мы и начали работать, да, создали фонд. Именно хотим поработать над развитием комплексной системы помощи детям с синдромом Ангельмана, но и остальным детям с умственной отсталостью. Таких детишек, как вот синдром Ангельмана, на самом деле их на всю страну порядка где-то там 9-10 тысяч, понимаете? И понимая то, что еще не всем поставили правильно диагноз, то есть, соответственно, еще меньше. Но суть и там поведенческие особенности это не меняет, то есть эти дети не смогут никогда быть самостоятельными. Вот Мария хорошо сказала, да, что она приезжала в детский дом и поговорила с ребятами. А эти дети, которые не смогут или не смогут в том объеме понять, в нужном объеме понять обращенную речь, которые сейчас еще испытывают трудности просто даже в бытовом общении или в самообслуживании. И вот в нашем случае как раз генеральная идея или там мечта нашего фонда, и мы бы стараемся ее воплотить, это, конечно же, тоже организация поселения для семей, для постоянного проживания семей с детьми с умственной отсталостью. При этом нужно в этом же поселении этим людям организовать хорошие условия и проживание, чтобы родители могли вернуться в социальный мир, потому что сейчас, на самом деле, вот такие синдромы, как синдром Ангельмана, он вышибает просто одного из родителей, ну, насовсем, то есть все, это ребенок, это один плюс один вот сейчас, понимаете? И сейчас вот проходят все реабилитации, ездят там по различным там реацентрам, проходят медикаментозное лечение, ну, с тем же, допустим, с той же целью, чтобы там локализовать эпилепсию, эпиактивность. Вот, но для чего это делается? То есть, чтобы, наверное, дети стали проще, ну, понимать обращенную речь, да, могли обслужить себя в бытовом плане. Смогут ли они когда-то или не смогут работать? Ну, я надеюсь, что смогут, ну, в каком-то там, какие-то простые вещи, да, выполнять. Может быть, там, уборка территории, может быть, лепка, может, рисование. Но, опять же, у кого что заложено на генетическом уровне. И вот именно организация поселения для семей, то есть, чтобы люди могли полностью всей семьей переехать туда, и с нормотипичными детьми, и с детьми необычными, чтобы они не беспокоились, что с необычным, с особенным ребенком что-то случится, что можно его отдать, и с ним будут заниматься специалисты. Тоже там оздоровительной физкультурой, либо какими-то там творческими занятиями. А в это время родители могли вернуться к нормальной социальной жизни и работать. Либо это на территории центра, либо это какой-то там аутсорсинг будет, либо это рядом с центром какой-то будет там, не знаю, районное поселение, либо город, где можно устроить этих родителей. Вот задумка именно такая. И сейчас мы пока думаем, как это реализовать.
Приезжайте к нам, мы вам все покажем и расскажем.
Мы с удовольствием.
Замечательно, что есть возможность делиться опытом. Я надеюсь, действительно, Алексей, вы воспользуетесь такой возможностью и съездите в Пензу, если позволят обстоятельства, с Божьей помощью. Прощаемся с Алексеем Тюриным, руководителем фонда помощи людям с синдромом Ангельмана, который вот к нам подключился ненадолго, рассказать о том, как живет этот новый, но перспективный, я надеюсь, фонд. Всего доброго.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания, Мария.
До свидания, Алексей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в студии Мария Львова-Белова. Продолжим разговор с Марией. Вот я понимаю, что какой-то комплекс вопросов, которые мы осветили, он очень разношерстный, потому что там то, что у вас речь идет преимущественно о детях-сиротах, да, или детях, оставшихся, детях из детских домов. Алексей, родитель особенного ребенка, и те проблемы, с которыми сталкиваются родители особенных детей, которые, как любой другой родитель, думают в первую очередь о том, что станет с моим ребенком, если вдруг со мной что-нибудь случится. Это немножко другие вопросы, но в целом, да, это же про одно. Но когда ты начинаешь с разных сторон ковырять, такое впечатление, что как-то ну, вы оптимист. Поэтому вот я с вами об этом говорю. Так, у меня такое впечатление, что это какой-то глобальный, огромный такой ком вопросов, как их раскручивать, ну как?
А я считаю, что если у человека есть цель, то нужд на самом деле очень много. И вот я не люблю, когда люди там начинают говорить, ой, да я не знаю, да, а как вот это все делается, или там давайте вот мне все помогайте. Я всегда говорю, ребят, начните вот с себя, вот что вы по максимуму сейчас, без какой-либо поддержки, можете сделать сами. Ну, вплоть до того, что возьмите лопату и копайте фундамент сами. Соберитесь вот там папами, мамами и начните делать что-то сами. Мы когда-то открывали там первый наш дом, мы с мужем просто свой дом отдали, понимая, что, в принципе, вполне вероятно, что мы его отдадим и совсем. Вот. То есть вы вначале как бы оцените свои ресурсы и отдайте что-то проекту сами. Потом дальше уже люди захотят поддерживать, помогать, когда они увидят, что вы делаете все, что от вас зависит. Что вы не ждете, что кто-то вам что-то на блюдечке принесет, даст там денег или административный какой-то ресурс. Сами сделайте что-то, тем более для своих детей. И вот когда вот этот внутренний стержень, он появляется, это сразу привлекает большое количество людей, которые хотят помогать. А таких людей на самом деле много. Они зачастую ищут, ну, вот куда бы им там примкнуть. Вот. Поэтому нельзя никогда унывать, надо всегда двигаться вперед, тем более родителям с особенными детьми, потому что кроме них их дети никому не нужны. И в этом нет ничего страшного, потому что это их дети, да, наши дети. Там, про своих детей я говорю. Я прекрасно понимаю, что так как нужно мне, чтобы у них все было хорошо, не нужно больше никому. И в этом нет ничего особенного. И поэтому я буду делать все для того, чтобы моим детям было хорошо. Мне кажется, что если будет такой настрой, то вполне все получится.
Но я так понимаю, что у родителей детей с синдромом Ангельмана, вот с которым мы, во всяком случае, с вами общались, настрой именно такой.
Да-да-да, Алексей очень по-боевому настроен, поэтому я уверена, что у них все получится.
Вы сказали, что ваши проекты в Пензе уже как бы на такой стадии, что вы сделали, ну, как бы, все и полностью свой ресурс там использовали в начале программы, когда мы с вами говорили. Я так понимаю, что у вас какие-то уже размышления федерального масштаба, особенно после конкурса «Лидера России», где, как я вижу, люди заряжаются очень и оптимизмом, и профессионализмом каким-то, да, таким подходом грамотным.
Да, сейчас я планирую сделать квартал Луи сетевым проектом, запустить его еще как минимум в 4 регионах, ну, со всем набором социальных услуг, которые у нас есть, для того, чтобы, ну, не все в Пензу ехали, да, как мы уже изначально говорили, а чтобы у каждого региона появилась, ну, вот своя такая точка роста, точка развития. Пока предварительно это Крым, Владивосток, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, сейчас скажу, и Новосибирск. То есть это вот точки, которые сейчас мы планируем продвигать и развивать. Вот, но получится это или нет, узнаем чуть позже.
Когда?
Но сейчас мы ведем переговоры на разных уровнях и обсуждаем вообще, собственно, создаем этот проект, описываем его сейчас, выходим на федеральный уровень поддержки. У нас сейчас есть несколько человек, кто вовлечен в этот проект, вот, из федеральных чиновников. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это во всеуслышание уже заявить, рассказать и показать то, что из этого получилось.
То есть самое-самое ближайшее время?
Я надеюсь, что да.
То есть ваши проекты, они таким образом устроены, что их достаточно легко как так завернуть, перевести и развернуть на новом месте, да, так экспортировать из Пензы в другой регион?
Ну да, конечно, это уже целая технология ведь. Она описана, сейчас мы вот проводили исследования по эффективности тех проектов, которые мы реализуем. Вот, и поэтому это такая некая франшиза должна получиться, которую возможно просто взять и при определенных условиях внедрить туда, куда это необходимо.
Вот сейчас я немножко озадачена, как можно измерять эффективность проекта, связанного с сиротами, как? В чем она измеряется?
Уровень их подготовленности к самостоятельной жизни, через какой промежуток времени эти ребята могут жить самостоятельно. У нас же есть уже первые выпускники, которые заканчивают вузы пензенские, которые там за рулем ездят сами, работают вне квартала Луи, а на каких-то там отдельных предприятиях уже самостоятельно. Ну, то есть вот эти же все вещи, социальная эффективность, она же тоже оценивается. Насколько, например, эмоциональное состояние там, ребят, которые проживают длительное время в проектах, насколько быстро получается запускать вот эти стартапы, которые у нас там в арт-поместье. Ну, очень-очень много критериев. Какое количество людей вовлечено, какая информационная активность, открытость, какое количество там публикаций сделано. Это же тоже очень такие конкретные и понятные результаты, когда мы понимаем, что, например, прочитав там статью про наших выпускников талантливых, там несколько тысяч человек, ну, меняют свое отношение вообще к миру людей с инвалидностью, к этой проблеме, и просто вообще заявляем про эту проблему, да, что она существует. Вот, поэтому это все вполне реально оценить и как бы масштабировать.
Можно говорить о том, что у вас люди уже привыкли к тому, что инвалиды – полноценные члены общества, что они перестали удивляться в виде человека с особенностями в кафе, на улице, или еще нет? Потому что мы с вами говорили о том, что отношение общества, которое может казаться негативным, отношение общества к инвалидам во многом просто вопрос привычки, и человека пугает и зачастую вызывает отторжение то, что непривычно и удивительно. Вот, а увидит он человека на коляске в кафе первый раз, он, может быть, отойдет, А увидит 10-й раз, он с ним поздоровается, а 20-й перестанет замечать, что он на коляске. Вот у вас в Пензе пошли такие процессы уже?
Но у нас за 6 лет реализации наших проектов на территории Пензенской области произошли колоссальные изменения. То есть сейчас совершенно нормально, что таксист приезжает и забирает человека на коляске. Да? Если раньше это вызывало жесткий негатив со стороны таксистов, например, они могли развернуться и уехать. Что в магазинах, в торговых центрах, в кафе есть ребята с инвалидностью. И знаете, что интересно? Что помимо наших ребят, да, сейчас потихонечку из домов начали выходить и семейные ребята с инвалидностью, но всех их под одну гребенку говорят: «О, квартал Луи пошел». Ну, то есть некий такой бренд, что если ты на коляске, если ты там с инвалидностью, то это ты 100% из квартала Луи, потому что они тут гуляют везде и, как говорится, заполонили собой вообще всю Пензу. Поэтому это, конечно, очень приятно и радует то, что даже не в рамках региона это происходит, а то, что когда ты куда-то выезжаешь, и там, ну, ребята рассказывают, мы говорим, там, мы из Пензы, они говорят: «А, там кварталы, у вас же там вот, ну, куча там ребят с инвалидностью живет». А то есть, что Пенза начала ассоциироваться вот с ребятами с инвалидностью, как такая, как город со своей спецификой. Вот, это тоже, мне кажется, очень здорово.
А в целом, вот это доброжелательное отношение, вот то, что вы говорили: «О, квартал Луи идет», это как бы это доброжелательно все?
Да, да, очень доброжелательно, то есть все реже и реже какие-то инциденты с негативом. То есть они скорее все с таким, с позитивным, с плюсом, потому что, ну, народ как-то реагирует нормально, и ребята у нас классно себя ведут и общаются, то есть они очень коммуникабельные, и они идут сразу на контакт с людьми, и даже если возникают какие-то такие на грани вещи, они умеют их снивелировать в положительные. Вот, поэтому, ну, это большая заслуга еще ребят, конечно, от наших.
Тем более радует, что ваши проекты получили возможность открываться и в других регионах России. Будем надеяться, что не только в 4, а дальше и дальше будет развиваться эта история, меняя в целом ситуацию и для самих людей с инвалидностью, и для общества, которое получит возможность цивилизованно к ним относиться, если так можно сказать. К сожалению, заканчивается время нашей программы. Мария, мы ждем вас с рассказом о том, как это все будет происходить. Надеюсь, в ближайшее время.
Да, спасибо, Лиза, обязательно. Я буду очень стараться.
Спасибо, что уделили нам время и были с нами. Я напоминаю, что в программу «Светлый вечер» для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях была Мария Львова-Белова, исполнительный директор НКО «Квартал Луи» из Пензы. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».